вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь по московскому времени у нас 15 часов. Сегодня у нас Страстная пятница, перед Пасхою. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Ну и это событие, конечно, оно больше относится не к празднику, наверное, скорее к памятным датам, которые мы тоже отмечаем в христианстве, и скорбным памятным датам. Но, с другой стороны, в преддверии славного воскресения Иисуса Христа оно дополняет ту знаменитую фразу, которую мы читаем в этих днях, читаются по всем церквам, первое послание Коринфянам, 15 глава, что Господь Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Без смерти Его невозможно, и воскресения невозможно было бы нам освободиться от грехов наших и стать по праву вновь Его достойными. Он нас удостоил, достойными детьми Его. Поэтому вот с одной стороны скорбь, это мы вспоминаем об этом, мы пытаемся сопереживать, мы со Христом, написано, умерли, для того, чтобы с Ним и совоскреснуть. Это передача «Золотая середина», с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, и я рад приветствовать вас, и в том числе сегодня, 10 апреля 2026 года. Вот как быстро летит время. Привыкаем. И сразу в начале эфира я постараюсь сказать, как можно с нами связаться и что для этого нужно сделать. В первую очередь я благодарю всех, кто помогает нам в устройстве этой программы, этой передачи. Наверняка большинство из вас слушает нас через интернет. Это позволяет сегодня слушать в любой точке мира, там, где, конечно, есть интернет, и если вы, наверное, русскоговорящий человек, может быть, кто-то интересуется русским языком, только учит его. Вообще-то доступ для всех есть, там нет специального какого-то отбора по языковому признаку. Так что везде, где есть интернет, нас можно слушать. На каком сайте? Сайт у нас «Теос», 4 буковки английских, так, да, латиницей, как говорят, «Теос», вот как слышите, так и пишете, «С» только как доллар в конце. А «Т» такое же, как русское, да, «Е» тоже и английское, но написано так для удобства. И «О», конечно, оно во всех языках, почти что во всех языках «О» является «О». Вот такой кружочек. «Теос», точка, и дальше. У нас раньше было «ФМ», две буковки, но на самом деле сейчас у нас домен поменялся. Поэтому обращаю ваше внимание, у нас сейчас после точечки «медиа». Чуть побольше букв, но все-таки постарайтесь их по-английски написать. «Teos.media» – вот это наш сейчас действенный, можно сказать, сайт, наш официальный, вот так, сайт, куда вы можете прислать, кстати, ваши пожертвования и слушать регулярно наши программы. Передача у нас иногда выходит в прямом эфире, иногда она повторяется, то есть идут повторы. Поэтому в самом начале я специально говорю дату и периодически могу повторять ее для того, чтобы вы поняли, что вы слушаете прямой эфир или вы слушаете уже повтор. Итак, сегодня 10 апреля 2026 года. Дальше, вот если вы на этом сайте, внизу есть такое меню, такое облачко, три точечки, там иногда сопровождается надписью «Написать в эфир». Именно написать краткое ваше сообщение, буквально в 5-7 предложений, попробуйте сформулировать ваш вопрос, и, нажав на это меню, вот перед вами откроется табличка, ее легко заполнить, ваше имя первое там, такая первый раздел этой таблички, потом почта электронная, если есть, пожалуйста, можете заполнять. И сам главный вопрос, как говорят, тело вопроса, тело, суть вашего вопроса вы пишете в третьей уже в таком ну, если линейно рассмотреть, то строфи или строчки. Вот, пожалуйста, прислушивайтесь всему тому, что я говорю, потому что я уже повторяться не буду. Присылайте ваши вопросы желательно в первой половине эфира, чтобы у меня было время на них ответить с Божьей помощью. Вспоминайте в молитвах, я всегда нуждаюсь вот в Божьем водительстве, его вдохновении. И иногда он напоминает, прям что в сердце там, от избытка сердца говорят уста. Поэтому в сердце он напоминает иногда, какие тексты привести вам из Библии. Потому что Библия – это книга книг, это его слово, на чем и зиждется наша вера. Христова вера, христианская вера, она зиждется на Божьем слове. Конечно, есть традиционные вещи, но они чаще всего все-таки второстепенны. Ну и вторая возможность, которой вы можете воспользоваться, вы можете написать мне в чат. Для этого запишите мой номер телефона, пока еще WhatsApp и Telegram у нас действенные, так что воспользуйтесь моим номером телефона. Кстати, он мобильный, можете, кстати, и звонить по нему, но это уже после программы. Во время эфира я не принимаю звонки, ставлю бесшумный режим. Ну, а написать вот вы можете мне, потому что у меня запараллельно это с моим компьютером, и у меня есть такая возможность на ваши письма отвечать или смс-сообщения, мы уже привыкли к этому термину, смс-ки. +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, как угодно вам, можете себе пометить в вашей телефонной книге. А дальше через WhatsApp или Telegram набирайте этот номер. Вот именно надо сначала зайти в эти мессенджеры или в один, или в другой, и там можете отразить ваш вопрос или выразить пожелание сделать вас постоянным участником. У нас есть такой чат, я его организовал для вопросов. Так что пусть Бог вас благословит. Дальше вот что я могу сказать. Ну, постарайтесь, еще раз говорю, что в начале эфира все ваши вопросики присылать. Кстати, для тех, кто будет в чате, а я стараюсь всех принимать туда, у вас появляется уникальная возможность задавать вопросы на протяжении недели, причем в любое время суток. Я понимаю, что мы живем иногда в разных часовых поясах, поэтому я на это не огорчаюсь, если там пикнуло и пришло от вас сообщение. Ну, иногда я там приглушаю звук никому, чтобы не мешало. Так что присылайте на протяжении недели в любое время суток ваши сообщения или ваши вопросы-сообщения. Ну, вот, пожалуй, все вам сказал. Будем двигаться. Оставались вопросики с прошлого раза. Стараюсь не быть никому должным, никогда. Поэтому, кроме взаимной любви Христовой. Так что давайте с них-то мы и начнем. Итак, Петр задавал вопрос в конце прошлой пятницы. Вот мы дожили до следующей, слава Богу. И давайте попробуем разобраться, о чем идет речь. Петр спрашивает, зачем христианину Ветхий Завет? В Новом Завете написано «Даю вам новую заповедь». По сути, все самое главное, что спасает и что надо знать и исполнять, есть в Новом Завете. Ну, отчасти вы правы, Петр, это так, но ведь новый-то потому он и новый, что были какие-то другие заветы. Наверное, для того, чтобы понять развитие заветов, развитие взаимоотношений человечества с Богом в лице праведников, в лице потом народа Божия, Израиля и так далее. Знать место каждому завету мы просто обязаны. Скажу даже больше, даже больше. Дело в том, что в Писании есть ответ на этот вопрос прям прямой. Например, послание к евреям так и начинается. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образы ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Ну и так далее. Можно продолжить чтение. Я люблю читать Слово Божие. Вы почувствовали здесь ответ на ваш вопрос? Многократно и многообразно говоривший Бог. То есть есть некий, что ли, такой авторитет. Он иногда важен для кого-то. Мы не случайно Новый Завет так составлен, и он начинается с Евангелия от Матфея, где говорится 14 родов, родословная Христа приводится, да? 14 родов от того до этого. А вот эти все имена, может быть, незнакомые нам, еврейские и другие, они перечисляются и доводятся родословная до Бога. Поэтому в данном случае, чтобы... Иногда люди побаиваются так называемого самодела, да, вот, или новодела. Когда это что-то новое, оно пугает, потому что не имеет авторитетности. Смотрите, солидные фирмы, ну не знаю, там банки, они всегда ссылаются на всю свою историчность. Они говорят, мы еще вот с тех годов, мы как бы с людьми взаимодействуем и так далее. Это нормальное явление. И что говорится еще на эту тему в Священном Писании? Смотрите, Петр. Первое послание Коринфянам, рекомендую, 10 глава, я всегда говорю, что это в этой главе заключен ключ ко всему Ветхому Завету. Да, мы понимаем, что что-то ветшающее, стареющее, оно отпадает, что есть новое, но даже в новом Христос говорил, это его слова, что вот в этих всех двух заповедях, про которые вы нам напомнили тоже, Нового Завета, а это заповеди любви, они, в общем-то, где-то новые, а где-то и не новые. Они закладывались в том числе и в Ветхом Завете. И Христос говорит, да, он говорит, раньше древним было написано вот так, зуб за зуб, глаз за глаз, а теперь, я говорю, любите врагов ваших, благословляйте гонителей ваших. То есть что-то принципиально просто изменилось. Вот как говорят, полярно. Вот был один полюс, стал другой. Что-то принципиально изменилось. Но ведь есть что и осталось. Есть что и осталось. И вот то, что осталось, нужно уметь воспринимать в духе. Нужно вот эти все истории про Израиль, про то, как они там совершали какие-то ошибки, они ведь нам полезны. Они полезны, чтобы мы не были таковыми. Поэтому вот эта польза в восприятии образов Ветхого Завета. А где это написано? Первое послание Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня». Камень же был Христос. То есть мы здесь видим взаимосвязь Ветхого и Нового Завета. А дальше, вот он, ключевые тексты. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа». Видите, не Бога Отца, а Христа. «Как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». И, внимание, есть такой прием в литературе – закольцовывание какой-то мысли, когда с нее начинается, и ей какой-то фрагмент, ну вот так тематически взятый, заканчивается. Вот такое, смотрите, усиление, такое закольцовка этой мысли. Приводится пример из древности. Про народ, который многие вообще и знать не знали, и, в общем, совсем из другого рода, из язычных. И вот что дальше. Внимание, Петр, это для вас. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Вот из Библии невозможно ничего выкинуть. И если даже вам, может быть, это, ну, как вы видите, пока не нужно, вот, я, кстати, рекомендую начинать верить во Христа и читать Новый Завет, это хорошее правило. Вот человек, может быть, дойдет даже, это правило всего лишь, можно и по-другому. Вот, но в данном случае я вижу здесь некую логическую такую цепочку, взаимосвязь, что если это образы, чтобы не начинать с того, что там и кровь льется, и человек живет уже даже, ну, светский человек в современности, он все-таки живет, многое христианство повлияло на окружающий мир. И какие-то тезисы гуманности и так далее, они все равно корнями тянутся туда, вот в Новый Завет. Но, тем не менее, когда мы читаем Ветхий Завет, люди удивляются и говорят, как это Бог говорит, не убей, а тут столько убийств. Он говорит там, ну так, люди, которые живут и сегодня в Ветхом Завете, это страшно. Конечно, если они не приняли Новый Завет и правила любви, то у них это, вот видите, сколько происходит сейчас и там, на родине, можно сказать, земной родине Иисуса Христа, сколько происходит сейчас всяких событий. И люди как-то пытаются даже оправдываться вот Ветхим Заветом. Но заповедь любви – это действительно печать на все заветы. Поэтому существует такое понятие, как прогрессирующее откровение. Все эти заветы, начиная от Адама, дальше Ноя, Авраама, Моисея, и не только Моисей дважды, поэтому есть Второзаконие, такая книга у Моисея, Иисус Навин, пророки и так далее. Все это были заветы, но они как бы прогрессировали. Бог пытался вновь и вновь своей любви, а она была у Бога, остановить безумие человечества и заключить с ними такой завет, который просто навсегда будет запечатан. И такой завет заключает сам Христос. Поэтому послание к евреям рекомендую почитать, а если нет, ну, можно послушать. Мы ведем прямые трансляции, стримы, как говорят сейчас, о наших библейских разборах в Тушинской Евангельской Церкви. Легко найти изучение Библии в Тушинской Евангельской Церкви в любом поисковике и послушать, может быть, послание к евреям. Мы там подробненько это разбирали. Поэтому нужно было пройти все эти стадии, можно сказать. Сначала отпадшее человечество в лице Адама и Евы. Тем не менее, часть завета Бог не оставил. И многое, что Он сказал еще до грехопадения, оно продолжает действовать. Просто через трудности. Через трудности уже проклятия земли, проклятия рода человеческого, смерти, которая вошла во всех человеков через Адама. Все это, конечно, происходит. Но Бог не оставляет. Он не просто вот умертвил, уничтожил, аннигилировал, как сейчас говорят, вот, человечество в лице Адама и Евы. Нет. Вот. И поэтому Он милосерд, и Он протягивает руку. Вот то, что Он протягивал через века, очень важно нам оценить. Что это не просто так. Да, Ветхий Завет сложнее читается, он более объемный, но начинайте читать с Нового Завета и с молитвой, также открывайте Ветхий, будут вам такие красивые образы открываться, как вам не быть непослушным Богу, как вам многое другое. Уподобляться праведникам, в том числе Ветхого Завета, несмотря на то, что еще они жили во грехах и даже шли на лоно Авраамова, когда умирали, тем не менее, они верою простирались вперед, что придет этот праведник, который заключит Новый Завет. Это и у Давида видно, ну, у всех почти что есть такие пророчества. Так что вот такой ответ, он полный ответ, я считаю, что вот все эти места вам помогут, хотя в Библии достаточно много других мест, которые это подтверждают, что Христос с собою заключает Новый Завет, и этот Завет прописан в сердцах наших. Вот как важно, что он теперь не просто Иммануил среди своего народа, да, так переводилось Иммануил, это Бог среди нас, а он в нас. И об этом послание Колоссянам, первая глава говорит нам, что вот тайна, говорит апостол Павел Духом Святым, Христос в вас. Ну, он отвечает на вопрос тоже там заданный в Колосской церкви. Так что Христос в вас, упование славы, вот он. Он теперь может быть в нас. Почему? Только кровь очищает человека от греха. И сегодня, особенно в Страстную Пятницу, мы это вспоминаем. Какова же была плата за греховность всего мира? Христос и только Христос, сам Бог и человек мог эту плату принести. Только Он стал посредником между нами и святым и праведным Отцом, которому никто не имел права даже с каким-то согрешением войти в присутствие, замертво падал. Поэтому только кровью Христа, Сына Его, мы очищены, и только в Нем мы имеем новую страничку для всего человечества, новые взаимоотношения. И эти взаимоотношения, конечно, нам важны, ну, по факту, на сегодняшний день. Но история этих взаимоотношений тоже важна, потому что в них много предупреждений, образов. Поэтому нужен и Ветхий Завет, и Новый Завет. И именно в правильном сочетании, через вот эту призму ключей, которые я вам открыл, можно смотреть теперь на все эти истории Самсона, Гедеона, Моисея, Израиля, и все это применять к себе. Вот как интересно. И все это можно применить к себе, конечно, в духовных образах. Движемся дальше. Был вопрос от Эдуарда в самом конце эфира. Если ты хочешь понять тело Христово, послушай слова апостола. Вы тело Христово, а порознь – члены. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Если вы тело и члены Христова, то на алтаре лежит ваша тайна. То, чего вы причащаетесь, ваша собственная тайна. Ваш ответ «Аминь» адресован самим себе, и этим ответом вы совершаете восхождение. Ты слышишь слова тела Христова, ты отвечаешь «Аминь». Будь членом Христовым, чтобы твое «Аминь» было истинное. А почему же тогда говорят, что Святой Дух в сути не совсем Бог? Как вы сами понимаете вот это разделение Бога Отца и Святого Духа? Почему Христос, будучи Богом, молился на кресте не самому себе? Ну, тайна Троицы, она сокрыта от нас, и я не берусь все сказать за Бога, тем более, что это великая тайна. Но, тем не менее, есть некоторые предпосылки для того, чтобы нам ее как-то понимать. В Писании очень много мест, связанных с Троицей, и я рекомендую все их почти что, ну, как-то выписать для себя, и уже только в сумме, как говорят, в купе, ну, как-то проанализировать, если вы умом пытаетесь это понять. Ну, вот смотрите, когда... Давайте попробуем корректный евангельский пример привести. Дело в том, что мы тоже триедины. Многие не понимают Троицы. Но вот мы триедины. Я сейчас беру по самому большому счету не геометрические примеры, там треугольник, H2O, химический пример, что вроде бы одна сущность, но три субстанции, как раньше говорили, или три ипостаси. Более такое, может быть, религиозное такое слово, немножко устаревшее, но в русском языке. Вот давайте возьмем по самому большому счету. Мы сотворены по образу и подобию Божьему. Никто с этим не спорит. С первых страниц Священного Писания это можно видеть. Причем Бог говорит, сотворим себе человека. Обратите внимание на множественное число уже там. В творении принимают участие и Дух Святой, который носился над водами, и Отец, и Иисус Христос, который являлся и является Словом Божиим. Да, Господь, Бог себя вот привел, Он написано, знаете как, Бог вочеловечился. Но это знаменитое высказывание первых веков Афанасия Великого. Вот это и в Писании написано, что Христос был отражением, телесным отражением Небесного Отца во всем. Вот он был подобный Отцу. Он подобный нам был и подобный Отцу. И вот это подобие он соединил как мостом нас, людей, вот таких уже ограниченных, с Небесным Отцом. Но в нем не было греха. Это, конечно, он свят был, абсолютный свят. Абсолютно свят только Бог может быть. Поэтому вот этот абсолют был в нем, в его природе такой, божественной. И вот, приводя пример с человеком, я бы сказал так, что у вас бывает такое же, ну, как бы, что ли, разное отношение. Вот, например, вы относитесь иногда как отец, если вы взрослый человек, к детям своим, а можете относиться к своим родителям, если они еще живы, как сын. Вот здесь уже мы показываем разные отношения. И все это в одном – нас, в нас. Вот, и есть еще там у вас, ну, допустим, какое-то дарование, учитель вы и так далее. Поэтому Отец, Сын и Святой Дух – это вот как триединство человека. Как, я говорю, только как подобие. Услышьте, не точно так же, я говорю, а как. То есть как подобие, для того, чтобы хоть как-то понять, как в нас иногда Отец и Сын борются. Вот, Отец бы, ну, там, что-то вот так… отнесся как к детям, а сын вот так. Поэтому это, ну, как бы условно, что ли, это естество такое Бога нашего. И для того, чтобы прийти в этот мир, Бог вочеловечился, Он стал во всем подобный нам, кроме греха, так говорит Священное Писание. Поэтому нельзя разделять Троицу, это уже догматические некоторые правила, которые прошли через века и были выведены, и на Вселенских соборах утверждены, что нельзя разделять Троицу, нельзя в том числе и представлять Бога, что он вот, что это три Бога, божества, нельзя представлять Бога с тремя, ну, условно говоря, как бы головами и так далее. Вот есть сложное взаимоотношение, которое нужно черпать только из Библии, как сын подчиняется отцу, как он все делает, как пример нам, как пример нам. У нас у многих есть, как говорится, семьи, и мы понимаем, что мы сами дети каких-то отцов, да, и так далее. Поэтому вот Христос, Он больше, чем просто взаимоотношения между Отцом в Троице и Сыном. Он является самим примером вот эти взаимоотношения для нас еще. Ну и выполняет их, конечно же. Дальше Игорь еще в конце эфира нам задал такой вопрос, почему дьявол считается равным Богу по степени влияния на человека. Ведь получается, что дьявола тоже создал Господь, значит, он не знал, что это существо станет. Значит, он же знал, что это существо станет сатаной. Он же Бог, он знает все будущее каждого. Так почему христиане ставят его выше Бога? Вот он уловит и все. И с концами, и без надежды на то, что Бог смилуется. Что же за существо, получившее от Бога столько власти над людьми, чадами Божьими? Дьявол ведь такое же чадо Божие, как и мы. По родству мы братья с духами и ангелами, и с той же нечистой силой. Но по духу можем отличаться, а по родству братья и сестры со всеми творениями Божьими. Ну, Игорь, здесь часть вопросов, которые вы задаете, я на них только могу положительно подтвердить их, потому что они совпадают с учением христианским и с библейским учением. В Библии мы находим ответы. Ну, с частью я, конечно, не согласен, потому что, опять же, они не совпадают с тем, что написано в Библии. Ну, во-первых, начнем с того, что, конечно же, дьявол – тварное существо, несмотря на то, что тоже вечное, но тварное. Дальше, что он уже осужден. Написано, что Иоанн 16 глава, 11 стих, о суде, ну, Дух Святой пришед, напомнит нам о правде, там, помните, да, о грехе, о правде и о суде. И вот о суде, о том, что князь мира сего осужден. Князь мира – это вот князь, значит, он имеет власть, любой князь имеет власть. Но все-таки князь, да? Вот. Дальше, что он остается тварным, он остается в какой-то степени ограниченным. Это Бог только без границ. Безграничное. А любое тварное, в том числе и ангельский мир, они все имеют ограничения. Дальше, что он пытается, может быть, в вашем как раз вот вопросе звучит это, что якобы вы, ну, в том числе и этих тварных, ангельский мир приобщаете к некому родству, к себе. Но в данном случае человек – вершина творения Божия. Среди всех тварных человек тоже тварный, но он вершина. Почему? Потому что у него есть свобода выбора. У ангелов на сегодняшний день свободы выбора нет. Когда-то у них был, мы читаем эти строчки, что вот сатана увлек ангелов. Он не мог бы их увлечь, если бы они не пошли за ним. Ну и в других местах написано, что они последовали за ним. И есть, кстати, предупреждение поэтому нам, чтобы мы не последовали за ними. Потому что Бог, сотворивший нас и давший нам жизнь, вот эту благодать жизни, еще и если человек не воспользовался благодатью спасительной, которая пришла в Иисусе Христе, послание Титу нам об этом говорит, пришла же в мир благодать спасительная. А Иоанн пишет, и теперь благодать на благодать мы приняли. Мы приняли благодать жизни, мы тварное творение, еще и благодать спасения. Увековеченная наша жизнь стала. Поэтому, да, вот есть такие сущности, которые отпали от Бога, они в том числе и в пример нам, но 8-й Псалом говорит, что все-таки мы в данном положении, грехопадшем, мы являемся ниже по своим способностям, возможностям, чем ангельский мир, но выше, потому что мы дети Божии. И дети Божии здесь говорится не по тварному признаку, а при общении к Творцу, что сам Творец Духом Святым может быть в нас. В бесах и в ангелах тьмы особенно Духа Святого нет. Поэтому здесь уже серьезная такая доктринальная разница. Поэтому по родству можно судить только тогда, когда в нас присутствует Бог. Кстати, Бог был и в Адаме, и он, вот так написано, прям общался в прохладе дня с ним, вот так вот, как мы сегодня можем общаться в Духе Святом с самим Отцом, с Господом. В этом очень серьезная разница. Ну да, что Бог знал, что сатана отпадет, знал. И более того, он тогда предоставлял ему выбор. Но сатана воспользовался этим выбором в худшую сторону. И теперь вот этот падший ангел, он соблазняет, как соблазнил Адама и Еву, соблазняет человечество. В своих возможностях он ограничен, поэтому он, обходя землю, вот смотрите, он, если Бог вездесущ, то в книге Иова мы видим, обходя землю, он увидел Иова. С какой скоростью он это обходит? Ну, понятно, что по морю ходит, вот, и есть океан воздушный, в котором господствуют падшие духи, кстати, низринутые сюда, на землю, в среду обитания человека. Мы не знаем. Но, по крайней мере, он не как Бог вездесущ. Поэтому говорит, и тут дьявол, и тут дьявол. Где-то он сейчас в мире находится. Поэтому у него целая большая армия падших ангелов, духов, которые ему служат, доносят ему. Поэтому он, первое, не всезнающий. Второе, он сейчас, тем более после грехопадения, он сам был ввержен в грехи, да, он стал ограниченным, но пока сильный. Пока сильный, потому что нам нельзя его и переоценивать, и недооценивать. Христос говорит, что он есть враг, что он противник Божий, что он пришел вор, пришел украсть, убить и погубить, что он древний змей, который совратил вот тогда Адама и Еву, что он дракон и так далее. Ну, здесь у меня есть целый на эту тему семинар «Духовная война» и кто наш враг, и почему мы должны знать его, как говорят, в лицо. Есть такое выражение. Потому что и недооценка – это поражение, и переоценка – это тоже поражение. Поэтому, ну, вот об этом, обо всем можно найти в Священном Писании. Если захотите, можете еще прислать ваши вопросы, в том числе и на эту тему. Я кратенько, потому что у нас уже поступают вопросы из эфира. Спасибо Оле, что она пересылает. Спасибо всем, кто прислал ваши вопросики. Напомню, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И мы с вами здесь общаемся на разные темы. Вы помогаете мне тоже духовно расти, когда задаете сложные вопросы, каверзные вопросы. Поэтому не стесняйтесь, задавайте и таковые. Главное, не лукавые. Вот если вы честны в своих исследованиях, ну, как практикую я и многие христиане, то с искренним Бог поступает искренне. Бог будет давать вам откровения свои. Если вы изначально лукавство закладываете в ваши вопросы пред Богом, ну и, может быть, передо мной, я могу даже какие-то лукавства и не увидеть, но Бог уже дал такой закон. Если человек лукавит, то он на лукавство свое только, вот как семечко посеял, в большей форме и попадет. Ну, как бы не рой другому яму, да, сам в нее попадешь. Вот. Поэтому я рекомендую чистосердечно, с должной долей почтения и уважения к Богу, даже если вы его еще не знаете, открывать Слово Божие, Библию или вникать вот в эти темы, библейские темы. Алина задает вопрос. Что вы думаете насчет угасающих и скачущих квалия Дэвида Чалмерса? Согласны ли вы с его позицией, что не резко исчезающее сознание, не постепенно затухающего сознания в природе не может быть, что функциональная изоморфность достаточно для существования сознания, что не имеет значения, из каких материалов состоит сущность, и, следовательно, ИИ может обладать сознанием при схожей функциональной изоморфности. Ну, спасибо, Алина. Вообще-то рекомендую всем тем, кто задает вопросы в общественном пространстве, снисходить к тем, кто не понимает некоторых терминов, и стараться задавать, ну, простым языком вопрос. Тогда будет интересно, может быть, и всем, не только вам, ответ. Давайте скажем так. Начнем с конца. Искусственный интеллект, по крайней мере, на том уровне, на котором он сегодня существует, не может обладать сознанием, схожей функцией, как и, ну, так сказать, человеческое. Это не я говорю, опять достаточно сейчас информации. Вот что будет в будущем, тоже Библия нам приоткрывает, потому что сам искусственный интеллект, он сравнивается в Библии, вот, и книги Откровения, он уже существует. Но вот личность, внимание, опять личность, которая придет под видом Христа, так называемый Антихрист, он воспользуется всеми достижениями, в том числе искусственного интеллекта, на тот момент, когда будет взята Церковь Земли и откроется Антихрист. Поэтому в данном случае вот эта неотъемлемая часть личности, которая может, я бы сказал, нелинейно мыслить. Все-таки искусственный интеллект сегодня линейно мыслит. Ведь он обращается к дата-базе данных, которые скопились в интернете в огромном количестве. Посмотрите, за секунды там все эти Алисы и другие, так сказать, названия вот, помощников наших электронных, вот, они обращаются к огромной базе этих данных. В какой-то степени у них есть, значит, такой не аналитический ум, а, я бы сказал, избирательная выборка информации. Она существует. И поэтому быстренько на эту тему огромное количество анализируется, как мы бы сейчас сказали, условно анализируется, то есть в кавычках анализируется. Просто дальше выдается суммарно и кратко некие выводы. И они, конечно же, по некоторым вопросам совершенно противоречивы и разнятся. И я это делал эксперимент много раз, и вы можете сами это сделать. Поэтому вся попытка к аналитическому некоторому, в кавычках, воззванию к этим помощникам искусственного интеллекта, я не буду их перечислять все, чтобы не рекламировать, естественно, вызывает просто смех и понятие, что за этим никто не стоит, как только вот такое усовершенствованное, пока ускоренный поиск, назовем это так. Поэтому, что я думаю по этому поводу? Я думаю, что сейчас бояться нечего, а вот когда воспользуется некая личность, которая будет иметь и имеет сверхъестественные определенные возможности, еще и вооружившись вот этой огромной базой данных о людях, а люди все больше и больше попадают в зависимость цифровую, вы сами можете о себе это подумать и проверить, то, конечно, здесь будет большая опасность. Так что вот, если вы хотите знать мое мнение, то... А вот по поводу Дэвида Чалмерса, я обязательно еще кое-что почитаю и разузнаю. Может быть, в следующем эфире постараюсь на первый ваш вопрос ответить. Дальше движемся. Евгений, иногда натыкаюсь на посты в интернете, в которых люди как бы подтверждают солипсизм битвы Оккама. Говорят, что одно сознание меньше, чем несколько миллиардов, поэтому солипсизм более вероятный, чем реализм. Но верно ведь, что битва Оккама используется для теории одинаковой, объяснительной мощи, а солипсизм как раз-таки сильно уступает в этом реализму. Ну, спасибо, Евгений. У меня сегодня такие продвинутые слушатели, что засыпают нас различными терминами. Я, ну, по сути говоря, вам тоже адресую мою, ну, нижайшую просьбу выражаться все-таки современным, но понятным языком. Раз вы продвинуты в какой-то сфере, это здорово, что вы показываете свою эрудицию, но для того, чтобы все вас поняли, а это уважение ко всей аудитории, у нас все-таки прямой эфир, конечно, желательно употреблять термины, понятные для всех. Ну, видите, я тоже, как, хотя академию заканчивал по религоведению, мог бы, наверное, другими терминами отвечать на все вопросы, но стараюсь быть к народу ближе, библейскими, да, библейскими они все-таки носят некий религиозный оттенок, с ними тоже нужно знакомиться, но все-таки они более понятны всем нам. Так что давайте будем вот в этом следовать простым правилам нашего общественного взаимоотношения или общения. Я попробую разобраться и с этим вопросом. Для того, чтобы быть продвинутым во всем, нужно, конечно, сегодня очень много времени. Все движется, все очень движется. Но скажу, что реализм как таковой, реализм, это самое близкое понятие, ну, для Библии. Все остальное, оно... Ну, по Платону, если брать, оно проникает из философии, платоновской философии, что все, что мы видим, или все, что воссоздает наш взгляд, это тоже наш взгляд на вещи, вот, вот это нереально, что это некое отражение некой духовной реальности, которую мы не видим. В общем, оно очень близко даже к библейским некоторым понятиям, поэтому вот тут важно не заблудиться, где... Платонизм, не от слова «плоть», а от слова «последователи Платона», заканчивается, а где переходит в библейский реализм. Причем библейский реализм, как мы знаем, он зиждется на двух основаниях. Первое – это как в апостольском символе веры, и в Библии везде это отражено, реализм этого мира, то есть материального мира, и реализм духовного, который мы познаем верою. Мы верою познаем, 11 глава послания к евреям, как веки устроены. То есть мы не были в момент, когда веки устраивал Господь своим словом, но верою Ему мы это познаем. Поэтому есть путь миропознания, который у нас складывается. Это библейский реализм. И из того, что мы видим в окружающем мире, это никак не должно подвергаться сомнению. И из того, что мы ощущаем, познав духовный мир, имея духовные очи, имея очи нашего сердца или духовного человека, и в том числе через откровение Божие, которое Он дает нам, потому что Он Духом Святым нам помогает и открывает вот через Рема такое личное откровение по жизни нам какие-то вещи. Максим задает вопрос. Животное, погибающее в пасти хищника, это мир несотворенный, хорошо весьма. Конечно, Максим, а кто же говорит, что сегодняшние животные, которые погибают, как вы сказали, в пасти хищника, а вы подумайте, хищники-то откуда они такие стали? Потому что грех вошел, и все творение написано, особенно вот попало в это проклятие, в это возмездие за грех, смерть, в эту смертность. Поэтому и умирают, и кровожадны. А вот смотрите, что написано в Библии по поводу Царства Христа. И лев будет лежать рядом с ягненком. И там волк не будет есть добычу. Вот именно так вот, из животного мира. Они будут питаться, как написано, лев будет питаться соломой, как волк. Поэтому в данном случае мы видим, в изменении в природе, во всем творении произошли изменения. Даже среди природы низшего творения, например, растительности, есть лианы, которые обвивают другое растение и паразитируют на нем. Есть комары, которые раньше питались, ну, можно сказать, нектаром, а сейчас кровососущие и так далее. Всего этого не было в Эдемском саду до грехопадения. Поэтому, да, по факту сегодня это так. Ну, вот послание к римлянам нам говорит, что вся тварь совокупно стенает. В ожидании чего? Откровения сынов Божьих. Вот когда откроется Христос в нас, и Его Царство придет, вот тогда уже и Исаия пророк, и цитаты другие из Библии, все это будет. Так что все вернется к тому первозданному, негреховному миру, в котором не царствовало вот это хищническое такое отношение даже среди животного мира. А сейчас пока вот... А почему стенает? Потому что все, весь животный мир был подчинен человеку, который был над всем этим поставлен. Ну, тут я уже ссылался на 8-й псалом, перечитайте его еще раз. Вот, все Бог предал вот человеку. Алексей, что если Иисус прекрасно знал, что Бога не существует, а просто хотел поделиться своей любовью с людьми, хотел показать, что любовь к людям может быть такой сильной, что за нее можно отдать жизнь? А сказка про Бога была просто попыткой это объяснить. Впрочем, разницы нет. Алексей, ну, хорошие у вас рассуждения. Наверное, вы на стадиях логического мышления на эту тему. Но все-таки в логике, логика – это точная наука, и она не терпит каких-то, ну, подлогов, скажем так. Если Христос не Бог, то почему Он говорил, что Он Бог? Вот, то есть он, даже и фарисеи это замечали, он уподоблял себя Богу. Многие его высказывания присущи только Богу. И он, смотрите, он говорит Филиппу. Филипп говорит, покажи нам Отца. То есть Бога, Отца, там понятно, ну, о ком идет речь. Вот. А Христос говорит, сколько я среди вас, Филипп, и ты говоришь, покажи Отца. Внимание, видевший меня, видел и Отца. Слышите? То есть в данном случае Христос тогда был бы обманщиком, если бы вообще Бога не существовало, а он типа под Бога как-то вот себя вот, ну, вот. А за обман на такую страшную смерть не идут. Либо он сумасшедший, либо он такой обманщик. Знаете, когда люди вот так вот легкомысленно обманывают, чтобы собирать толпу, когда к ним сегодняшнее оружие, да, там пистолет к виску, ну, понятный нам, такой метафорический образ от слова метафора, вот, представляют, то человек говорит, все, я пошутил. То есть, ну, совершенно какие-то, ну, фанатики, чрезмерно идейные, уже, может быть, до помутнения сознания. Но Христос не выглядит фанатиком, он не выглядит с помутненным сознанием. Да, они могут даже пойти и за ложь на смерть. Такое бывает. Но по другим характеристикам, мы же полностью, здесь я пытаюсь погрузиться в вашу логику, Алексей, поэтому здесь вот это, все бы хорошо в ваших рассуждениях, если бы Христос не говорил, что Он Бог. Поэтому Он не выглядит ни обманщиком, принеся такое высоконравственное учение, которое вошло в человечество, как золотое правило. Пойдя на крест, на эти страшные истязания и муки, он не был фанатиком, он не был обманщиком, он не был тем, кто просто не имел сознания, как мы говорим, глупым человеком или не совсем здоровым человеком. Поэтому не совпадает. Христос говорит о своем Отце Небесном, как о Боге вездесущем, всемогущем. И я хотя бы со слов тех, кто описали слова Христа, этому верю. Более того, это все можно проверить на себе лично, о чем я всегда вам говорю. Ну, вот тут Алексей дальше пытается представить нам большую смс-ку. Похоже, что это один и тот же, да, один и тот же человек. Алексей, я на вашу вторую смс-ку не буду отвечать, просто потому что всегда подчеркиваю, в начале эфира пишите кратко. Вот первый ваш вопрос я прочитал, потому что он вписался в некий регламент. Он не мной установленный, вот, администрация программы, в том числе Теос Медиа, это рекомендует, точнее, настаивает в этой рекомендации, да, вот, чтобы вы писали кратенько. Я просто буду до конца эфира читать уже ваш следующий вопрос. Давайте я его прочитаю, попробую дома кратенько подготовить вам ответ, ну, в следующую пятницу. Илья. Ну, просто нам Алексей, для тех, кто не понял, написал длинное письмо чуть ли на А4 формат. Вот, это не получится у меня прочитать, да, и вот согласно правилам я этого не буду делать. Илья. Да, мне кажется, что человек, который осознал саму жизнь, всегда смотрит на все и на всех с печальной улыбкой. Если улыбка есть, а печали в ней нет, значит, человек еще не дорос разумением до понимания природы мира, в которой он оказался. Если печаль есть, но нет улыбки, значит, человек не встретил пока что Бога, который этот мир сотворил. Ну, хорошее рассуждение, Илья, я отчасти согласен, тем более они накладываются вот мудрость Библии на эти мысли, что много мудрости порождает печаль. Это сказано вот в притчах и в книге «Экклесиаст». Вот, и там в Соломона, можно сказать, в послании нашего Господа через Соломона всем нам. Потому что Соломон обладал наивысшей мудростью, Божьей мудростью. И вот он так об этом и сказал. Я бы добавил сюда, что если у человека нет надежды, нет веры, нет упования на Бога, нет Духа Святого, который является даром небесным, а дар переводится еще и харис, то есть радость, то, конечно, у него будет либо просто печаль от всего того, что его окружает, и чем больше мы это познаем, многообразие мира через ту мудрость и опыт, который мы приобретаем, будет порождать много печали. И если он, конечно, как ребенок, вот не случайно Христос ребенка все-таки поставил перед всеми и сказал: «В доверчивости будьте как дети». Дети радостны, дети еще у них нет налета вот этой печали, вот этой все знания нашего человеческого, которое порождает много печали. Поэтому вот это сочетание, оно библейское. Знать Бога лично, иметь Его духовный дар в сердце, радоваться жизни, поскорбя немного, видя печаль неотъемлемых обстоятельств жизни, которые катятся к завершению, такому своему логическому завершению. Ну вот, на этом будем заканчивать. Тут еще пару вопросов остались и от Алексея. С вами буду прощаться. С миром Божиим. Всем вам хороших праздников. В ожидании Пасхи да благословит нас Бог. С миром Божьим. До свидания.